Зрелище это, надо сказать, было не из приятных. Бывает иногда, что в стеклянных глазах кабаньего или оленьего чучела живет некое подобие выражения, некое достраиваемое умом наблюдателя чувство, которое выражали бы глаза животного, если бы они выглядели точно так же, но были живыми, а не стеклянными. Здесь было нечто похожее, только наоборот. Хоть во множестве глядящие на меня глаза и были живыми, а чувство, отраженное в них, казалось понятным, я знал, что они вовсе не выражают того, что мне мнится, и на деле я никогда в жизни не сумею расшифровать мерцающего в них смысла. Впрочем, вряд ли он того стоил. Не все глядели на меня. Фурманов был пьян и переговаривался о чем-то со своими двумя адъютантами. Этимология этой должности в их случае, несомненно, уводила в ад. В одном из дальних рядов я заметил Анну. Она с презрительной улыбкой жевала соломинку. Не думаю, что улыбка относилась ко мне. Она даже не глядела на сцену. На ней было то же самое длинное платье черного бархата, что и пару часов назад. Я выставил ногу вперед, сложил на груди руки, но по-прежнему продолжал молчать, глядя куда-то в проход. Вскоре в зале поднялся ропот. За несколько секунд он разросся до довольно громкого шума, на фоне которого отчетливо слышались свистки и улюлюканье. Тогда, нарочито тихим голосом, я заговорил. «Господа, прошу извинить меня за то, что обращаюсь к вам при помощи рта, но у меня не было ни времени, ни случая научиться принятым здесь формам общения. Первых моих слов никто не услышал. Но к концу этой фразы шум стих настолько, что стало слышно жужжание мух в изобилии летавших над рядами. Товарищ Фурманов попросил меня прочесть вам стихи, что-нибудь революционное, продолжал я. Я, как комиссар, хотел бы в этой связи сделать одно замечание. Товарищ Ленин предостерегал нас от чрезмерного увлечения экспериментами в области формы. И пусть выступавший передо мной товарищ не обижается, да-да, вы, товарищ, который жопой разговаривал. Ленин учил, что революционным искусство делает не внешняя необычность, а глубокая внутренняя напоенность пролетарской идеей. И в качестве примера я прочту вам стихотворение, в котором пойдет речь о жизни всяких князей и графьев, и которое одновременно является ярким образчиком пролетарской поэзии. Тишина над рядами повисла окончательная и полная. Как бы отдавая салют невидимому Цезарю, я поднял руку над головой и в своей обычной манере, совершенно никак не интонируя, а только делая короткие паузы между катренами, прочел. У княгини Мещерской была одна изысканная вещица. Платье из бархата, черного, как испанская ночь. Она вышла в нем к другу дома, вернувшемуся из столицы. И тот, увидя ее, задрожал и кинулся прочь. «О, какая боль!» — подумала княгиня. «Какая истома! Пойду сыграю что-нибудь из Брамса!» Почему бы и нет? А за портьерой в это время прятался обнаженный друг дома и страстно ласкал бублик, выкрашенный в черный цвет. Эта история не произведет впечатления были на маленьких ребят, не знающих, что когда-то у нас, кроме крестьян и рабочего класса, жили эксплуататоры, сосавшие кровь из народных масс. Зато теперь любой рабочий имеет право надевать на себя бублик, как раньше князья и графы. Несколько секунд над рядами стояла тишина, а потом они вдруг взорвались таким аплодисментом, какого мне не доводилось срывать и в «Бродячей собаке». Краем глаза я заметил, что Анна встала со своего места и идет прочь по проходу. Но в тот момент меня это совершенно не волновало. Признаюсь честно, я был по-настоящему польщен и даже забыл все свои горькие мысли насчет этой публики. Погрозив кулаком кому-то невидимому, я сунул руку в карман, вынул браунинг и два раза выстрелил в воздух. Ответом была канонада из выросшей над рядами щетины стволов и рев восторга. Коротко поклонившись, я сошел со сцены и, обойдя группу все еще хлопавших ткачей, стоявших сбоку от эстрады, направился в усадьбу.